Радио двух столиц.
Добрый вечер, светлого настроения и доброго всем, кто слушает нас в Москве и Петербурге. У микрофона Мария Гончарова. Здравствуйте. В эфире программа «Радио двух столиц», совместный проект радиостанции «Комсомольская правда» в Москве и «Радио Балтика». В Москве работает моя коллега Елена Афонина. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер весь Санкт-Петербург. Все, кто слушает нас в Москве и других городах вещания, доброго вечера и праздничного нашему гостю.
Да, а в питерской студии рядом со мной наш гость, советский российский певец, актер театра и кино, народный артист России, актер Петербургского государственного театра мускомедии Виктор Антонович Кривонос. Виктор Антонович, здравствуйте. Я ничего не забыла. Добрый. Я вот специально даже выписала, чтобы
Все
ничего
Добрый
не упустить.
Вечер. Всех с праздником, самым замечательным праздником, Светлой Пасхи.
Конечно же, и вас я тоже поздравляю с праздником, но знаю, что вы, несмотря на праздник, сегодня работали, вы приехали к нам прямо из театра.
Да?
Что вынудило?
А что вынудило? Жизнь вынуждает работать. Поэтому я всегда говорил, трудовые будни – праздники для нас. Для актеров не существует праздников. Обычно в праздники актеры всегда работают. Либо веселят кого-то, либо все что угодно. Но театр,
ну, в этом
такой...
мы похожи.
Да,
актеры, что журналисты.
А что, безусловно.
Нас,
я иногда даже
не
говорю, наша профессия, я так ее, может быть, грубовато называю, я говорю, наша профессия халдейская. В хорошем смысле слова. Потому что чего изволите, а если тебе не говорят, пойди сюда, спой песенку. Ты сидишь и не дергаешься никуда. Сидишь и ничего не зарабатываешь.
Нужно быть востребованным и всегда в тонусе.
Да, да. В этом нет ничего зазорного. В этом нет абсолютно ничего зазорного. Я совершенно спокойно это воспринимаю, потому что когда-то я прочел биографию Федора Ивановича Шаляпина, его замечательную книгу «Душа и маска», и там все это написано, и правильно написано, потому что, а что делать?
Ну уж если великий Шаляпин считал и так
он
думал.
Он в самые трудные годы, в 20-е годы, когда голод и все такое, работал за продукты. Ничего, нормально. Это нормально.
Спектакль, как всегда, с успехом прошел. Вы пришли с цветами. Удивительный аромат наполнил наш холл.
Неужели сирень?
Замечательный спектакль, левша.
Хризантемы, по-моему.
Нет, там розочки и хризантемы, да.
Пахнут хризантемы просто бесподобно.
Да.
Спектакль «Левша», да?
Да, «Левша» с музыкой Владимира Дмитриева. Это был замечательный когда-то спектакль в театре Ленсовета, где блистали великие актеры. Вот. А потом Александр Исаков, наш главный режиссер, поставил этот спектакль в нашем театре. Это был такой эксперимент замечательный, потому что у нас на сцене сидит оркестр народных инструментов. Вот. А музыка, она такая была современная в 60-х годах, но в исполнении оркестра под руководством Владимира Попова, русского народного, она звучит и современно, и вместе с тем это балалайки, домры и все остальное. Очень, очень интересный спектакль.
Жанров.
И честно вам скажу, я вообще считаю, что это один из лучших спектаклей нашего театра. Он очень веселый, и вместе с тем там есть какие-то вещи очень серьезные, на которые можно обращать внимание, и достаточно злободневные. Ну и мы еще туда перцу подбрасываем иногда.
Виктор Антонович, вот у нашего проекта уже стала хорошая традиция, когда гость в Москве, мы просим его высказать какие-то свои слова добрые, объясниться в любви и так далее к Петербургу. Ну и ситуация, как сейчас, моя любимая ситуация, когда гость рядом со мной в студии, об отношении к Москве. Что для вас этот город, что для сердца русского слилось в этом слове?
А я почему так захихикал, потому что в моей биографии было 2 года, которые я провел в Москве, работая в Московском театре оперетты, будучи солистом Московского театра оперетты. Но потом я в силу разных причин обратно вернулся в Ленинград. Вот. А что я могу сказать о Москве? Я могу сказать так. Я люблю Москву. У меня жена москвичка, во-первых, это раз. Поэтому как мне любить Москву?
Но и жена москвичка позволила вам через 2 года уехать из Москвы?
Она вместе со мной уехала. Мы познакомились с ней очень давно. Кстати, это просто так вот сейчас к слову пришлось, потому что буквально в четверг мы отпраздновали рубиновую свадьбу.
Рубиновая,
да.
Серьезно.
И она работала в Москве, а познакомились мы в Питере, в коммунальной квартире на улице Плеханова. Вот. И она переехала ко мне, бросила Москву и переехала ко мне в Ленинград. А потом меня потянуло в Москву.
Наверное,
меня
она
пригласили.
Очень радовалась.
Она не, я не скажу, что она так шибко радовалась, но вернулась в свои пенаты, там, где она работала, там все друзья, все, все, все. Вот. Но когда через 2 года она увидела, что мне некомфортно, и что я, так сказать, еще не впал в депрессию, но в какую-то такую уже преддепрессивное
да?
состояние, да, она сказала, поехали домой.
А почему так получилось?
А потому что, честно вам скажу, я думал, что я в Москве найду творчество, что это будет некая следующая ступень по сравнению с тем, что у нас происходило в Ленинграде, в Ленинградском театре.
Ну, так обычно и бывает, да.
Нет, не случилось. И надо было выбирать, либо уходить из того театра, в котором я там работал, искать что-то другое. Но я решил не искать в Москве. У меня связи там наладились. Все было на телевидении хорошо в то время, и на радио, и все. И я решил, что мне ничего не мешает, ничто не мешает ездить из Ленинграда в Москву и делать то, что... И я действительно это делал, записывал театр в спектакли в «Золотой фонд» и снимался в разных телевизионных программах. Но просто надо было либо уходить из театра и заниматься чем-то другим, потому что театр не приносил той радости, того ощущения хороших спектаклей и твоей полной реализации и всего. Ну, в общем, было некомфортно.
Виктор Антонович, а вы шли на город, на театр, на режиссера или на роль?
Нет, я шел на театр. Я шел на театр, и в то время там был режиссером Петров, и он меня звал, и, в общем, они меня звали после однажды, там в Москве был фестиваль, и меня сразу начали приглашать. Как тенора, как там все. Ну, это чепуха. Но все дело в том, что вот того, что я-то думал, что я найду то же самое примерно хотя бы что, то, что было в Ленинграде у Владимира Горча Воробьева, оказалось, а нет. Другие принципы работы, все другое, оно оказалось гораздо для меня... В общем, у меня было разочарование по этому.
Виктор Антонович, творческих возможностей меньше для вас было в Москве?
Я прошу прощения, у нас сейчас небольшой перерыв. Мы будем вот такими небольшими отрывочками общаться с нашим уважаемым гостем. Я напомню, что в студии, в Санкт-Петербургской студии «Радио Балтика» наш сегодняшний гость Виктор Антонович Кривонос. Встретимся через 5 минут.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
И мы продолжаем разговор с гостем. У нас в гостях певец, актер театра и кино, народный артист России, актер Петербургского театра мускомедии Виктор Кривонос. Виктор Антонович, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
И я думаю, что сейчас уместно присоединить к нашему разговору слушателей Радио Балтика, Радио Комсомольская правда. Выдадим наши координаты. В Петербурге нам можно звонить по телефону 812-327-0011.
Ну и Елена. Для тех, кто слушает проект Радио двух столиц в Москве и в Санкт-Петербурге, 8-800-200-97-02. Но поскольку, позвольте, Виктор Антонович, вам задать вопрос, ведь соблазн Москвой, а точнее Московским театром, был не первый соблазн в вашей жизни. Был и еще один творческий соблазн, и здесь-то уж я
у
сейчас имею в виду...
У меня их было очень много.
Я говорю о поющих гитарах, где в свое время, вот знаете, едино соединилось все, что могло соединиться.
Вот
и большие деньги,
все.
И музыка... Та, о которой мечтали многие. Это же надо же было Элтона Джона, понимаете ли, и прочее спеть для того, чтобы потом в поющих гитарах оказаться. Как же вы так лихо-то от репертуара оперетты и от классики-то в сторону ушли?
А дело в том, что я после окончания института, меня забрали на год в армию. Когда я вернулся из армии, я сразу влетел в спектакль «Приключения Тома Сойера», которому музыку писал Сергей Боневич. И тогда я познакомился на одном из спектаклей. Был Валера Разуманов, такой был композитор ленинградский, очень интересная личность. Вот он теперь живет во Франции. И он подошел ко мне и говорит, это был 71-й год. Нет, 72-й. И он мне говорит, что, мол, вот я собираю рок-группу, А я, в общем, в рок-музыке такой был совершенно белый, чистый лист. Я хочу позвать вас солистом. Ну, думаю, а почему бы нет? Короче говоря, и он собрал группу весьма талантливых музыкантов, очень талантливых музыкантов, вот, и мы начали там греметь, но мы в основном сидели в студии и гремели. Вот тогда я спел впервые «Led Zeppelin. Лестницу в небо», я спел «Stairway to Heaven», это и есть «Лестница в небо», я спел «Fools», «Deep Purple», я спел «Fireball», в общем, Джона Леннона мы спели, вот, в общем, пели много музыки западной. И все никак не могли понять, куда нам вырулить с точки зрения, как применить бы, чтобы это вот то, что вот тут у нас собралось, музыканты, как нам заняться настоящей рок-музыкой, потому что, в общем, то, что происходило, будем говорить, на то время, а это начало 70-х, ну, ничего не происходило такого особенного, чтобы это были хорошие группы, хорошие музыканты.
Но вот. С таким-то репертуаром вас бы, наверное, точно никуда не выпустили на сцену.
Нет, никуда не выпустили. Ну, мы не ходили, мы играли где-то на каких-то клубных вечеринках, вот нас туда звали. Вот. Потом мы начали что-то придумывать. Ну, в общем, я хотел, чтобы позвал Воробьева тогда, чтобы он послушал. Он первое, что услышал, сказал мне: ты голос не потеряешь? Я говорю: нет. Но должен вам сказать, что по заповеди одного из моих педагогов вокала, Николая Борисовича Васильева, он всегда говорил так: тенор должен выкричаться. И я, честно говоря, когда заканчивал институт, у меня не то, что были проблемы с верхом, он был, но я его страшно боялся. У меня холодели руки, я дрожал весь и все. Вот. А тут я в рок-музыке, ори себе, ори, тем более, когда сзади тебя тут идет такой напор энергетики, гитарной, ударной и всякой разной, давай, поливай, как Ян Гиллан, как все остальные. Короче говоря, это мне очень помогло даже в классическом пении, потому что...
Вы перестали бояться этих самых
абсолютно,
языков, да?
Абсолютно. Открываешь рот и даешь ноту, и все. Это придало смелости, конечно, безусловно. И, кроме того, это раскрепостило. Это очень хорошо раскрепостило. Ну, а потом появился Саша Журбин, который написал на то время цикл на стихи Хлебникова, который мы записали потом в 80-х годах уже на студии «Мелодия». Вот. И потом он вызывает меня однажды и говорит: вот я написал «Орфея Евредику». Эта история, кстати, совершенно правдивая. Это правда, так и было. Мы встречались, он, я, его жена Лариса Квинт, Ляля Квинт. И, значит, мы встречались, и Толя Васильев у них, у Журбина дома. Журбин играл, я спел «Висайскую историю», арию Тони, вот, Марию. И Толя Васильев сказал: вот мы начинаем, мы хотим начать «Орфея Евредику», мы хотим, чтобы ты пришел к нам. Ну, я решил, что надо мне... А немножко отношения были в театре такие, пока еще такие... В общем, я соблазнился по полной программе. Рок-музыка меня захватила по полной. У меня дома в комнате на Плеханова стояли огромные две колонки. Стоял магнитофон «Астра», на котором были такие записи. Боже мой, все было. У меня все было. От Ареты Франклин и заканчивая всеми группами, которые существовали. И я вот в такой день, открываешь окно, два окна, открываю свои колонки, поворачиваю в сторону. Зачем? Сейчас думаю, зачем я их поворачивал в сторону улицы? А напротив...
А чтобы все наслаждались.
Да, а напротив какое-то там было секретное предприятие, какое-то, я даже не знаю. И девчонки там что-то сидят, то ли паяют, то ли клепают. Я включаю, они слушают и кричат мне оттуда: громче давай. Должен сказать, что мои коллеги, в частности, Борис Григорьевич Смолкин, мы в то время были вообще не разлей вода, Боря Смолкин, я и Женя Теличеев, значит, это было очень смешно. Они когда приходили ко мне, я включал музыку, я садился в углу, я, можно сказать, не медитировал, я кайфовал. И потом Борька даже где-то показал меня. Это было жутко смешно, как кривонос размазывается по стене, сидящий в углу.
Один в один.
Один в один, абсолютно. Они надо мной ржали, потому что на гримерную я заклеил все рок-музыкантами, которые, фотографии которых я вырезал из журнала польского «Шпевамы и Таншимы». Вот. И у нас все было заклеено, эта гримерка. Они издевались надо мной, в общем, по полной программе.
Ну, и как долго ваш роман с роком длился?
Он до сих пор длится. Я не забываю рок-музыку, и она у меня... Другое дело, что я стал любить менее агрессивный рок, менее такой тяжелый. Случаются времена, что я врубаю что-нибудь тяжелое, а так стал более любить более спокойное такое, все что-то там Эрика Клэптона поставишь, уже хорошо, все.
А возможность исполнить Эрика Клэптона есть? Ну, хотя бы для себя, для друзей?
Нет, а зачем?
Не нужно это?
Сейчас не нужно, конечно, нет.
А мне еще интересно, вот в те времена, когда, мы понимаем, не было, наверное, такого доступа к той самой музыкальной информации, вы каким образом на слух запоминали слова, музыку?
Или... Да, конечно.
То есть все это, что услышал, то и спел?
Нет, снимали ребята, которые хорошо знали английский язык, снимали текст. Вот. И выучивал под это самое, да, неоднократное прослушивание.
Да. И никто не думал, что это пиратство.
Нет, и не говорили. А я вам даже больше скажу.
Это было просветительство.
Я вам даже больше скажу. Вы можете себе представить? Значит, я пришел в «Поющие гитары» где-то, по-моему, в мае месяце 1974 года и поехал с ними на первой гастроли в Черновцы. В Черновцах я познакомился с ребятами. Ну, они, конечно, там дико ржали, потому что когда я начал распеваться... Да, ну давай я распеваться. И оттуда, сбоку, понеслось. Валерка Ступаченко тоже стал меня передразнивать. Они все стали меня передразнивать со страшной силой. А я давай с классическим вокалом распеваться. Но там был Валя Бадьяров, у них работал в то время в «Поющих гитарах». Валя Бадьяров такой был скрипач в ансамбле «Песняры» у Мулявина. Он потом приехал сюда. И здесь он играл в «Поющих гитарах», играл на гитаре. И когда я услышал, была песня такая... Я не знаю, чья это музыка, но, во всяком случае, она была на русском, с русским текстом, по-моему, Вити Гина, «Уголок земли», что-то про землю, про родную, тра-та-та. И Валя там играл вступлением к этой песне, играл вступление к «Stairway to Heaven», «Лестница в небо». И мы сидим, мы жили с ним в одном номере, я говорю, слушай, да, может, давай сделаем «Лестницу в небо» с поющим? Он говорит, ты что, с ума сошел? Никто на это не согласится. Я говорю, ну давай попробуем. Валя поговорил с музыкантами, с ребятами, и двое из них совершенно четко завелись. Это Иваненко, басист, и Юра Соколов, ударник «Поющих гитар», кстати, недавно... трагически скончавшийся, к сожалению, такая ужасная штука. В общем, его нашли дома неживым. Короче говоря, и эти двое поддержали нас. И мы сделали «Лестницу в небо». И даже больше. Мы ее спели в Питере на концерте «Поющих гитар». Мы ее спели, как сейчас помню, в ДК Горького и в летнем саду, в Измайловском саду, где теперь театр, молодежный театр, отстроил себе новое здание. Там была концертная площадка.
Виктор Антонович, я прошу прощения, мы опять прерываемся на 5 минут. После этого обязательно продолжим.
Радио «Двух столиц». Радио «Двух столиц».
Добрый вечер, Москва и Петербург. Еще раз я напомню, у нас в гостях певец, актер театра и кино, актер Петербургского театра мускомедии Виктор Кривонос. Виктор Антонович,
еще раз добрый вечер. Это мне очень нравится. Будем все время здороваться. Это хорошо.
Да, будем желать.
Желаем здоровья друг другу и всем.
Да, и доброго, действительно, светлого пасхального вечера. Говорили о том, как вы работали в поющих гитарах и какие песни записывали. И действительно, диапазон ваших возможностей и актерских, и голосовых он необычайно широк. Я вам хочу просто отдельно свое спасибо сказать за песенку Кощея в новогодних приключениях Вити и Маши. Маша и Витя.
Никто даже не думает, что это я сделал.
Я тоже этого не знала, но песня-то шикарная. И когда вот я готовила сейчас к интервью с вами, я поняла, что это вы.
Да.
Послушала еще раз, ну, это великолепно. И в этом, наверное, 75-й год, и в этом отзвук тех самых и поющие гитары.
Конечно.
Это же одно и то же время. То есть у вас такой рок Кощей шикарный.
Это отзвук из рок-музыки, конечно.
И вот я хочу спросить вас, а что... Что вообще, почему, как вы оказались в оперете? Почему вы сузили, может быть, круг своих возможностей именно этим?
Не сузил. Я вам должен сказать, что изначально я хотел быть драматическим артистом в моей жизни, это в моих юношеских мечтах. Но когда я приехал поступать в Ленинград, то меня никто не взял. Я дошел до третьего тура, но меня никто не выбрал. Тогда выбирал Василий Васильевич Меркурьев.
Леонид... Не выбрал, прямо как в голосе.
Они не выбрали меня. Никто меня не выбрал. Я пошел забирать документы, но перед этим есть музыкальная консультация перед вторым туром, где мы все приходим и проверяют наш слух, проверяют голос и все.
Даже тех, кто претендует на...
Любых. Всех проверяют.
Драматического.
Драматических обязательно всех проверяют. И я спел украинскую народную песню, я же приехал из Львова, вот, я спел украинскую народную песню, и мой будущий педагог Иван Иванович Шашков сказал, а вы не хотите на оперету? Я сказал, никогда в жизни. Все. Для меня это было, в общем, честно говоря, низкопробное искусство. А вот я к нему так относился, я... Очень смешно это. Но тем не менее, да.
Сейчас это
смешно слушать. И когда он меня свел туда, я спел где-то в каком-то большом зале, вот, и забыл благополучно об этом. А когда пришел получать документы, а меня очаровательная, совершенно молодая, юная, наверное, моя сверстница тогда, Лариса Ивановна позвонила по телефону и сказала, вот тут Кривонос пришел забирать документы, а что мне с ним делать? Меня повели, сидели трое дяденек, сказали, читайте. Я им прочитал, они сказали, спасибо, мы вас берем на отделение музыкальной комедии. Я подумал, господи, да слава богу. Главное ввязаться в драку, а там посмотрим, а там я куда-нибудь махану, мотану налево, направо, но все-таки. Никуда я не смотал. Я погрузился в мир музыки, потому что у меня были замечательные педагоги. Сергей Николаевич Богоявленский, Господи, Царство ему небесное. Какой-то был великий человек, музыковед, который так рассказывал о музыке, что его можно было слушать часами. Это был удивительный человек. Были музыканты, были певцы, были люди, которые привили вот это, потому что, в общем, я не могу сказать, что я был таким очень уж образованным в музыке человеком, образовали, погрузили. Когда я погрузился в мир музыки и понял, что мои эмоции, которыми меня наделила и мама с папой, которые дали мне эмоциональность и вот
а
это
а голос
все.
От них, кстати, они
от мамы.
Пели?
Папе слон на ухо наступил, папа никогда не пел. Голос у меня от мамы из маминой родни. И я понял, что вот оно, вот на это откликается моя эмоция. А когда еще мы же были первым набором отделения театра музыкального в ЛГИТМИКе, и когда нас воспитывали как настоящих драматических артистов, вот что было удивительно. И когда на втором курсе я играю Моцарта в отрывке Пушкинской, Моцарт и Сальери, когда на третьем курсе я играю Ромео в «Ромео и Джульетте», понимаете? Ну, о чем разговор? Это было воспитание. И это вот наложило тот отпечаток, который до сих пор вам заложило ту базу и заронило тот свет, который я стараюсь сберечь до сих пор. И вот сейчас, когда я уже занимаюсь со своими студентами, я стараюсь их воспитывать так же, как воспитывали меня, и вести их тем же путем, потому что я считаю, что это единственный правильный путь для воспитания артистов, чтобы они были артистами прежде всего образованными. потому что это кто-то мудро сказал, играть на сцене научить нельзя, надо людей образовать, чтобы они были образованными людьми, чтобы они читали, чтобы они слушали музыку, чтобы они смотрели живопись, чтобы они видели, в каком городе они живут и понимали, что это за стили, что это модерн, а это барокко, а это вот это.
Чтобы а уж дальше, знали. Если им есть что сказать миру, то они, так, впитав все то, что вы перечислили, ну, конечно же, они
расширяет
донесут.
И человек становится другим, он поднимается, он может не просто идти по земле, а вот идти с такими вот подъемами, оттолкнулся, полетел. Это же очень важно.
Виктор Антонович, у нас телефонный звонок просто, да, мы не можем оставить в стороне нашего слушателя.
Вы меня тормозите.
Да, пожалуйста, 327-0011, наш звоночек в Петербурге. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Виктор Антонович, я хотела вас поблагодарить за чудесный фильм, в котором вы приняли участие. Это «Новогодние приключения Маши и Вити». Я очень его люблю с детства. И вот я знаю, что вы там пели. Это ведь верно, да?
Да. Да,
да,
я пел там за дядю Миши Боярского, я пел за Николая Боярского. Он играл Кощея, а я пел. Мне надо было там... главный интерес был в том, чтобы попасть в его тембр.
Да, спасибо вам большое. И у меня вопрос, связанный, да, наверное, с этим фильмом. Скажите, а вот на ваш взгляд, для детей играть и петь сложнее, чем для взрослых? И какая аудитория, на ваш взгляд, более взыскательная, более сложная? Это детская аудитория или взрослая? Спасибо.
Да, пожалуйста. Спасибо, замечательный вопрос. Играть нужно одинаково для всех. Потому для детей, может быть, гораздо надо играть тщательнее и серьезнее, потому что то, что могут взрослые так, грубо говоря, отнестись, ну ладно, снисхождением, то детей не обманешь, они теряют интерес. Если ты отключишься, то они потеряют интерес к тому, что происходит на сцене. А потеря интереса – это все сразу. У детей можно приветствовать только на этом. Поэтому играть нужно для детей с большей отдачей, может, даже, чем для взрослых.
В театре «Мускомедия», где вы служите, сейчас много спектаклей ориентировано на детскую аудиторию.
У нас есть спектакли ориентированные. У нас есть «Приключения Тома Сойера», «Таинственный сад». По-моему, у нас еще есть «Теремок» есть. Очень забавный спектакль, кстати, такой... игровой очень. Нет, есть спектакли для детей, да. Ну, я не знаю, мне есть еще как «Аладдин», вот. Но мне больше нравятся те спектакли, которые именно созданы у нас в театре. Они как-то мне ближе.
Позвольте, следующий вопрос, а то у нас Ирина ждет. 8-800-200-97-02 – это телефон для тех, кто служит радио двух столиц в Москве и в других городах, вещание радиостанции «Комсомольская правда». Ирина, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, Мария и ваш замечательный гость. Всех с праздником, светлым воскресеньем.
С праздником.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вы упомянули польский журнал, когда увлекались рок-музыкой.
Да.
Хотелось узнать, вы в то время не увлеклись ли музыкой наших бывших соцстран, той же Польши, Югославии? Если да, то не были ли вы знакомы с кем-то из этих музыкантов, может быть, с кем-то поддерживаете отношения? И вот как вы относитесь к тому, что некоторые музыканты на Украине, у нас в России вмешиваются в политику, ведь музыка всегда была послом мира. Как вы к этому относитесь? Спасибо большое.
Спасибо, Ирина.
Замечательный вопрос и совпадающий с моими мыслями теперешними по порядку. Дело в том, что у меня мама полька. И польский язык, поскольку я родился во Львове, но мама с папой, они приехали во Львов в 44-м году, после того, как фашистов уже гнали дальше туда, и они осели во Львове, я родился во Львове. А польский язык, меня никто не учил ему, я его выучил благодаря польскому радио, потому что я слушал все музыкальные программы польского радио, там были замечательные программы. И первые, в общем, вся эстрада польская, которая была в то время, она была мне очень близка. И благодаря ей я, в общем, выучил польский язык. Даже могу сказать вам больше. Несколько лет тому назад я записал диск из 13 песен Ежи Петербургского. Наверняка вы знаете такую фамилию. Это автор популярнейших у нас «Утомленного солнца» и «Синий платочек». Вот. Я записал 13 песен на польском языке. Вот. Значит, отношения у меня с польскими исполнителями были очень кратковременные. Это было на Кубе в 85-м году. В общем, они как-то так. Но я очень люблю польскую эстраду.
Виктор Антонович, я прошу прощения. Через 5 минут мы с удовольствием прослушаем окончание ответа на вопрос Ирины.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Я напоминаю, у нас в гостях актер театра и кино, певец, народный артист России, актер театра мускомедии Виктор Кривонос. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Виктор Антонович. И продолжение ответа на вопрос московской слушательницы,
да,
Ирины.
Ирочка, значит, что, ну, как-то у меня таких тесных отношений нету. Вот, хотя я очень люблю польскую музыку, безумно, и польскую эстраду, и считаю ее одной из лучших и по музыке, но, правда, я не знаю, что сейчас происходит там, мне очень трудно сказать, а вот то, что было в мои годы, это было очень серьезно, и это было замечательно, потому что и то, что делала Марыля Радович, и то, что делал Чеслав Немен, он вообще был, я считаю, великим человеком, и это мой кумир польский, вот. И там вообще было много очень талантливых людей. А то, что касается музыки, то, что писал Януш Корч, который написал такую гениальную песню «Як оружие, так и чернь», это вообще просто потрясающе. Я всегда жалел, почему эта песня для женщины написана. Я от лица женщины думаю, да что ж такое, от мужчины бы написали такую. В общем, аж тексты Агнешки Ощетской, это вообще просто какая-то фантастика, это пир поэзии. Вот. Но что сейчас происходит, я не знаю. Что касается вопроса вот этого всего разграничения и участия артистов, певцов, актеров в этой политической драке, я считаю, что это не дело творческих людей вообще. И не надо туда лезть. Так же, как я считаю, что парламент – это прежде всего юристы, экономисты, люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, которые что-то рождают своим интеллектом. Мы, артисты, это люди эмоциональные. Прежде всего, мы занимаемся, мы лицедеи, мы мимикрируем, можем менять свои мнения, потому что, как я говорю, ты стоишь на сцене, ты... То ты играешь этого, то ты сегодня Платов, завтра ты совершенно другой человек, какой-то американец или что. У тебя все время... Это очень трудное дело. Политика – это очень трудное дело. И я бы сказал, не совсем чистое. Все же говорят. Поэтому, не знаю, я туда не лезу. И считаю, что артистам, ну, можешь ты сказать свое мнение. Но вот так стоять, бья себя в душу, я вам честно скажу, я был очень огорчен однажды, когда я приехал во Львов на 30-летие окончания школы, встречи со своими одноклассниками, и вдруг я, включаю телевизор, вижу в телевизоре, по украинскому телевидению, Аду Роговцеву и Брандукова. Замечательные артисты. И вы, к моему ужасу, что происходит? Эти два человека сидят в студии в Киеве, бьют себя в грудь и извиняются перед украинским народом за то, что они столько лет ездили сниматься в эту ужасную страну. Клянусь вам Богом, я не вру. Если бы я этого не видел сам, я бы не поверил. Но я видел это и слышал собственными ушами и глазами видел. Я удивился, думаю, зачем же вы это делаете? Они стоят и извиняются, простите, выбачайте нас, потому что это такие были часы. Причем Ада-то говорит на хорошем украинском языке, uh-huh. А Брандуков по-русски, по-украински ничего не может сказать. И он говорит, я обещаю, я выучу украинскую мову. Господи, думаю, ребята, ну наша профессия действительно такая, она... Ну, зовут тебя, ты едешь сниматься в Россию, позвали тебя, здесь у тебя в Украине работы нет. Ну, не надо каяться, ты же должен кушать, кормить семью, зарабатывать деньги. А в результате оборачивается тем, что ты стоишь, и тут тебя нагнули, и ты прогибаешься. Да не надо этого делать, не лезьте туда, не надо.
И ну, я может быть, это потому, что артист человек подневольный, и не может он быть независим от политиков.
Им сказали,
им сказали,
да,
они
им сказали,
ничего
но
не могут противопоставить.
Же, но хорошо, они тогда, представляете, это было в 94-м году, они покаялись, да? И что, а что дальше? А дальше Ада Роговцева до сих пор снимается в наших фильмах. До сих пор
снимает. А дальше она должна вычеркнуть из своей фильмографии «Вечный зов» и «Укрощение огня» и прочие фильмы, которые, как мы понимаем, снимались отнюдь не на Киевской киностудии.
Конечно.
Дальше что?
И получается, зачем? Понимаете, и самое жуткое, мне не нравится то, что артистов еще втягивают в это. И
да
пытаются
как
играть
втягивает.
На их струнах.
Вот последний пример, когда на ежегодные встречи в России не приехали два украинских театра.
Да.
Приехали именно из-за
ребята,
обострения всех
да
этих отношений.
Да причем искусство-то при чем связи. Здесь? Искусство-то при чем? Притом, я еще смотрю, я смотрю на Макаревича и ничего не понимаю. Ну хорошо, ты любишь Горбачева, хотя я считаю, что вот у меня есть мнение, свое мнение по поводу Горбачева. Я считаю, что у человека было все в руках. Но он повернул это так, что мы развалились все, развалили все, и теперь вот мы имеем то, что мы имеем. Но это моя позиция, я вот озвучил сейчас для вас, и все. Но ты пел у него на дне рождения, ты считаешь его этим. Чего ты вдруг начинаешь кричать, что тебе стыдно, что это вычеркнутая жизнь, что это позор? Зачем? Зачем ты начинаешь это озвучивать? Себя, прежде всего, растрачивать себя. Есть творчество, которым обязан заниматься артист, художник, писатель. Вот и давайте будем думать и заниматься этим, как, сколько каждому дано, дадено Богом, чтобы иметь успех на том поприще, которое ты выбрал для себя. Это мое мнение.
Лена?
Да,
я думаю, что...
Лена заслушала.
Да, вы сказали, я сейчас обращаюсь к Марии, о том, что у вас есть комплименты в адрес нашего гостя, у меня они тоже есть, и я почему заслушалась, потому что я думаю, вот что сказали бы, например, о фильмах, которые, может быть, не так показывали, как хотелось бы, историю России, не с пущей, я не знаю, там, помпезностью. Я сейчас подвожу к фильму «Табачный капитан», и ведь действительно та роль, которую вы сыграли, вот что называется, дана была именно вам, но ведь тоже произошло случайно, ведь не вы должны были сниматься в этой картине.
Саша Демьяненко
да.
должен был сниматься.
И мало
да.
кто об этом знает, это очень интересно.
Да. А очень смешно, я ведь сначала записывали звук, всю музыку записывали. Игорь Цветков, замечательный автор песни не одной, но самая популярная это «Золушка». Вот. Игорь Цветков написал музыку к этому фильму, и нас, актеров театра музыкальной комедии, мы тогда совсем молодые, это 72-й год, пригласили озвучить разные-разные роли. Я там пел за бояр, я пел там за моряков, я пел там... Да вообще за всех, там можно узнать мой голос. Но мы записали музыку, и все. И я поехал домой во Львов к родителям. Я приехал домой к родителям. Мне приходит телеграмма. А меня приходят, приглашают на междугородный пункт. Разговариваю по телефону. Мне говорят, мы вас приглашаем сниматься в кино. Я говорю, я не хочу. Как это? Мы вас в кино приглашаем сниматься. Я говорю, у вас же там есть актер. Я не потому, что я впал в гордыню, а просто думаю, а что это меня сразу не позвали и все такое. Но это была не гордыня, а такая глупость юношеская. Вот. Я еще пока бенился. А потом уже меня пригласили у моего друга Володечки Гитлина к нему домой. Там соединились, долго мы разговаривали. В общем, я собрал вещи и поехал. И тут же сразу я приехал, тут же сразу фотопробы. И даже без кинопроб меня пригласили сниматься. Но это судьба, потому что у Саши Демьяненко в это время был Гайдай.
Очень потом... занятная, характерная, очень такая яркая роль Антона Свинина. Я думаю,
да.
что наши слушатели поняли, о чем идет речь. У нас остается буквально несколько минут. И позвольте, все-таки вот я хотела бы спросить, вы действительно счастливы в браке, это очень важно. И вот сейчас, когда люди думают, ну чего вот не хватает, какого ингредиента, какой составляющей, чтобы жить долго и счастливо, может быть, соблазнов слишком много, может быть, остановиться на чем-то не могут, а может быть, знаете, как в политическом конфликте, никто не хочет друг друга услышать. Вот вы для себя какой-то рецепт долгой и счастливой семейной жизни определили?
Как да. Человек, отметивший рубиновую свадьбу.
Да, могу сказать. Я знаю этот рецепт. Этот рецепт, прежде у нас был момент в нашей жизни, когда могло все разорваться. И было на грани разрыва. И я, сидя дома, спросил себя, задал себе вопрос, что тебя не устраивает? И стал с большим, вот, ну, так как психологический тест, ты записываешь. За, против, за, против. Что тебе за что? Я ничего не записывал, я просто так, так сказать, суммировал. И, но я главный задал вопрос. Ты хочешь, тебе нужен этот человек? Ты хочешь быть с этим человеком? Хочу. Зачем ты его пытаешься переделать? Я задал себе вопрос. Зачем ты его пытаешься переделать? Это неправильный путь. И как только я задал себе этот вопрос и ответил на него, что это неправильный путь, все стало на место. Я перестал переделывать человека. Я перестал его подгонять под себя. Я принял его таким, какой он есть.
Как и... часто мы слышим эти слова, но мне кажется, если это не пережить
надо делать.
Это самому и не сделать этого,
это надо делать. Словами... И еще один совет. Есть одной простой. Всегда искать компромисс. Семейная жизнь – это вообще компромисс. Ну, господи, ну что за глупость? Встречаются два человека, разных совершенно. Они вот там, как это смешно, ужасно, когда любовь начинают разделять на формулы, что это какая-то химия, все там, этот химический
я
процесс
прошу
случился.
Прошу прощения, у нас заканчивается время. Спасибо огромное. Народный артист России Виктор Кривонос сегодня был в проекте «Радио двух столиц». Я также благодарю и Марию Гончарову. До следующей
Радио
недели.
«Радио двух столиц».